История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 20.05. Меня зовут Николай Стариков. В эфире программа «Наследие» на радио «Говорит Москва». Сразу хочу сказать, что всем слушателям нашей сегодняшней программы будет счастье. И вы сейчас поймете, почему. Но есть такая примета, что если вы сидите между двумя людьми с одинаковым именем, то вы можете загадывать желание. У нас сегодня совершенно уникальная ситуация. Меня зовут Николай Викторович. Моего отца звали Виктор Николаевич. Наш уважаемый гость сегодня Виктор Николаевич, а его сына зовут, соответственно, Николай Викторович. Так что счастье, в общем, будет двойное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Но начали мы с такой, как бы, приятной нотки, а тема у нас сегодня очень серьезная. Дорогие друзья, мы хотим поговорить о силах ядерного сдерживания. Вот нашим уважаемым звукорежиссерам в студии мы сказали, что тема будет такая очень-очень важная и серьезная. Давайте начнем с самого термина. Что такое силы ядерного сдерживания?
Это вооружение, система обеспечения боя, да, система обеспечения, космические силы, наземные силы, морские, авиационные, которые обладают ядерным оружием, которая в случае применения может оставить от противника мокрое место. И противник это знает. И поэтому это силы, которые сдерживают его агрессию против нашей страны. Мы много слышим со стороны НАТО, со стороны всяких политиков Соединенных Штатов, угрозы в наш адрес, там, проклятие и многое-многое-многое другое. Но я всегда вспоминаю, когда... Один эпизод из специальной военной операции, когда ракета территории Украины залетела в Польшу и убила там тракториста, то Зеленский закричал, что это русская ракета. Дуда закричал, что это русская ракета. А Байден, который был в это время то ли в Малайзии, то ли в Индонезии, сказал, нет, это украинская ракета. И генеральный секретарь НАТО в то время, Йенс Столтенберг, все время говорил... Конфликт на Украине должен выйти за пределы границ Украины, да? Потому что они знали, что с Россией они воевать не могут и не будут, потому что им это как страшный сон, да? Воевать с ракетной ядерной державой, такой, как и является Россия. А Россия вместе с Соединенными Штатами сегодня обладает 90% запасов всего ядерного потенциала планеты.
Ну, я правильно понимаю, что вот когда говорят о ядерной триаде, это и есть силы ядерного сдерживания?
Да.
Вот эта триада, она из каких трех частей
состоит? Это ракетные войска стратегического значения, это баллистические ракеты подводных лодок, это авиационная составляющая, то есть крылатые ракеты, которые размещаются на стратегических бомбардировщиках.
А у Соединенных Штатов она такая же?
У Соединенных Штатов такая же, и у Китая она такая же. Не все страны имеют такую триаду. Великобритания, например, имеет только лишь военно-морской флот, 4 подводные лодки, на которых стоят американские ракеты, стратегические «Трайдент», правда, боеголовки говорят английские. Вот. Во Франции тоже 4 подводные лодки есть, и ракеты, и боеголовки французские, и у французов есть еще атомные бомбы воздушного базирования, то есть они на своих, на «Миражах» раньше, а теперь на «Рафалях» могут применять вот эти крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
Я читал тут, что у Британии, можно сказать, ядерная триада, потому что одна подводная лодка стоит на ремонте, остается 3 подводные лодки, соответственно, тогда, ядерная триада.
Я не знаю, одна, да, как говорится, у них
одна, да.
Одна подводная лодка в море, одна на ремонте, одна на дежурстве в порту, а другая отдыхает просто.
Ну, хорошо. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, когда появились силы ядерного сдерживания, я напомню, дорогие друзья, что Советский Союз в 1949 году произвел испытание ядерного оружия, чуть позже заявил о том, что оружие у него имеется, а когда вот появились силы ядерного именно сдерживания в таком виде, о котором мы сейчас с вами
говорим? Ну, если говорить о России, то это с 91-го года, да, потому что сегодня ракетные войска стратегического назначения, морская составляющая ядерных сил и авиационные ведут свой отсчет 91-го года.
Ну, вообще-то я это, считаю, это продолжение
что советского, конечно. Я считаю, конечно, что это неправильно, потому что они продолжение советских ядерных сил сдерживания. Кстати, если мы будем говорить стратегические силы сдерживания России, то что получается? СССР, да? Тоже вот, видите, знаменательная такая вещь.
А, Виктор Николаевич, я забыл нашим уважаемым слушателям напомнить СМС-портал. Вот уже пошли письма, сейчас будем начнем их читать. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК. Бот, прямой эфир, дорогие друзья. Я напомню вам во второй части нашей программы. Ну, возвращаю вам слово.
Вот. А наши первые ракетные войска появились... Сухопутные ракетные войска стратегического назначения в 50-х годах, в середине 50-х годов. Тогда же появились первые подводные лодки. Вот. Ну и авиационные ракеты позже появились, крылатые авиационные ракеты. Но атомная бомба появилась с того момента, как мы провели испытания на полигоне, Семипалатинском полигоне мы провели испытания. И потом провели испытания на Новоземельском полигоне. У нас было два полигона. Кстати, и на том, и на другом я когда-то побывал. И даже был на последнем ядерном взрыве на Новой Земле не во время взрыва, а через неделю после этого взрыва.
Это не опасно?
Ну, тогда был министром атомной промышленности такой Никитин, нет, Михайлов Виктор Никитич был. Вот, и он пошел туда, в эту штольню, ну и я за ним так, и нас на 5 или 6 метрах в штольне поймал какой-то капитан первого ранга, развернул, и мы пошли назад. В штольне пахло таким сгустком запаха горелого что-то, какой-то запах химии был и так далее и тому подобное. Ну, наверное, было опасно, но
впечатлений, у меня не было. Очень много. Вот Дмитрий Катков пишет, но если быть точным, ядерное оружие оставляет пепел, а не мокрое место.
Но это же образ, он должен понимать.
Дмитрий, да. Мы говорим сегодня образно о серьезных вещах.
Тем более, что журналист сидит за микрофоном, один из журналистов, поэтому он имеет право на 100%. Произвольные...
Сразу вопрос от слушателя про фьюзера. Уточните у гостя, ракета «Орешник» — это сила ядерного сдерживания или у нее есть обычные вот мне сложно выговорить.
Конвенциальные заряды. Но, судя по тому, по первому применению испытательному «Орешника» по заводу «Южмаш», у него был конвенциальный заряд, 6 боеголовок было, вот, которые пробили 6 этажей завода по производству ракет и там взорвались внизу. Вот, то это был не ядерный заряд, он был конвенциальный, но это был гиперзвуковой удар, поэтому в такую глубину он проник на 30 с лишним метров и там взорвался. Но на любую ракету можно поставить любой заряд.
То есть, если на «Орешник» ставится ядерное оружие, то она
Ядерный боезаряд,
то она становится силами ядерного сдерживания.
Но в любом случае «Орешник» будет стоять на вооружении ракетных войск стратегического назначения. Значит, это будет силой ядерного сдерживания.
Вот есть еще один вопрос, чтобы мы уж разобрались во всем том, что за последнее время нам, ну, скажем так, пришлось узнать. Мне кажется, что познание среднестатистического россиянина, жителя нашей планеты, в ядерном оружии сильно выросло за последние 3 года. Все стали более-менее специалистами. Вот появилось сначала в информации, потом в публикациях такое понятие «тактическое ядерное оружие». Насколько я понимаю, это небольшой ядерный заряд, который применяется, как говорится, на поле боя. Вот если я не прав, вы меня поправьте, пожалуйста.
Это и так, и не так. Что такое тактическое, оперативно-тактическое, стратегическое оружие? Вот когда был заключен первый договор о стратегических наступательных вооружениях, об ограничении стратегических наступательных вооружений, СНВ-1, потом СНВ-2, СНВ-3, там было приложение, и там в этом приложении четко было расписано, что такое тактическое, что такое оперативное, что такое стратегическое ядерное оружие. Так вот, тактическое ядерное оружие – это то оружие, которое стреляет на дальность до 300 километров.
То есть километрами меряется,
да? Да, на глубину.
И даже не килотоннами.
Не килотоннами, угу. На глубину. Оперативно-тактическая – это 500 километров. Ракеты меньшей дальности – это те, которые летают на 1000 километров. Ракеты меньшей дальности от... Я соврал.
Ну, от 500, по-моему.
Да, от 500 до 1000 километров меньшей дальности. От 1000 до 5500 – это ракеты средней дальности. И вот только те ракеты, которые летают после 5500 километров, это ракеты стратегические. Вот этим отличаются.
Ну, то есть тактическое ядерное оружие – это на небольшую глубину, которая может быть,
да,
применена.
Да, до 300-500 километров. Вот у нас есть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». У него ракета летает на дальность 500 километров. У него может быть ядерный боезаряд. Вот тактическое ядерное оружие. У нас есть... миномет 203 миллиметров, да, у него может быть ядерный снаряд.
Но это, да, дальность, это несколько десятков километров.
Да, это 60 километров где-то, да, тоже. У нас есть торпеды. На торпедах может быть ядерная боеголовка. У торпеды дальность, ну, 20 километров, да, различные виды торпед. Вот. У американцев, например, в Европе находится тактическое ядерное оружие – это бомбы свободного падения, гравитационные бомбы, о которых сегодня говорят. Это Б-61 различных модификаций.
А что значит гравитационные?
Гравитационные – это в землю проникает, и в земле производит взрыв.
Потому что первые ядерные бомбы, они взрывались не на земле,
а… Это зависит от того, как вы поставите, как вы захотите. Да, вы хотите в воздухе, можно взорвать атомную бомбу, можно на земле, можно под землей. Да, это зависит от того, какой вы на бомбе поставите там такое вот колечко есть, которое, слушайте, определяет.
Как все непросто, сразу возникает
это
вопрос.
Это и на снаряде также,
между прочим. А вот в чем, как говорится, разница над землей, под землей, в земле?
Все зависит от того, что вы хотите взорвать. Если вы хотите взорвать здание, штаб углубленный под землей, вы туда
проникаете. А что, вы планировали сейчас стрелять ядерным оружием по штабу?
Да, почему нет? Тактический ядерный заряд.
Это вот как раз оно и есть, да?
Да, вот он, тактический ядерный заряд, проникает под землю 10 метров в глубине, разрывается и все там уничтожает. На земле это что, смеси с земли, все. А если в воздухе, на определенной высоте, он имеет гораздо больше, как бы, радиус действия, этот, ударная волна, световое излучение и радиоактивное заражение местности и так далее. И
тому я почему, дорогие друзья, это спрашиваю нашего гостя, потому что читал в свое время про испытания советского атомного оружия, знаю, как происходили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, там именно условием старта реакции ядерной было вот не то, что она ударилась о землю. Если падала туда, то ничего не происходило.
Нет, если бы она упала на землю, был бы взрыв. Но они специально поставили движок на бомбе на то, чтобы она взорвалась на высоте там 50 метров. Да? И тогда разнесла город.
Можем ли мы сказать, что тактические ядерные заряды, они присутствуют, ну, практически во всех родах войск? Это еще с периода холодной войны.
Я не думаю, что можно так сказать, потому что сегодня они раньше присутствовали в средствах ПВО, противовоздушной обороны. Были специальные комплексы С-300В войсковой. Там специальная была ракета, которая могла нести ядерный заряд.
А она должна была взрываться в воздухе?
Да.
С, да, ядерным, да, зарядом?
Ну, например, есть система противоракетной обороны Москвы. Ну, я сейчас открою небольшую тайну.
Но вы государственную тайну не откроете.
Я не допущен государственной, никаким тайнам, допусков никаких не было, но об этом много писали, и я сам писал об этом. Ну, вот, есть система противоракетной обороны города Москвы, да? Есть в Фрязино такая пирамида усеченная, которая видит все, что на 6 тысяч километров в радиусе происходит вокруг Москвы, и она предназначена из 100 ракет, двух калибров, которые стерегут небом столицы, да? И если летит в сторону Москвы ракета с ядерной боеголовкой, а мы не знаем, летит она...
Ну да, мы же не знаем, с чем она летит.
Да, 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 мы не знаем, она с чем летит, то ли с ядерной боеголовкой, то ли не с ядерной боеголовкой, просто болванка летит. Она летит в облаке ложных целей. То есть вот такое облако летит, да, и мы должны сепарировать эту боеголовку, вычислить, чтобы перехватить ее. Но поскольку не всегда это удается сделать, поэтому было принято когда-то решение встречать ее встречным ядерным взрывом. То есть за атмосферный ядерный взрыв вы вот это попадаете туда, стреляете, и все падает на землю. Ну и куда радиоактивная пыль упала, да, там будет неприятность, но ракета не долетит до Москвы. Вот. Сейчас, говорят, сделали другой заряд, но я не знаю, поэтому сейчас...
Это, но всё... это заряды, как говорится, образца какого года?
Ну, заряды планы. 80-х, 90-х годов. Но сейчас все сделали заново, да, какие именно, поскольку договор про противоракетной обороне сейчас не работает, поэтому эта тема закрыта.
Вот наш слушатель Дмитрий Катков продолжает задавать вопросы. Оружие – это энергия, современные ядерные бомбы слишком мощные, благодаря чему их нельзя применить. Насколько перспективно развитие оружия минимальной мощности, которое даст возможность их реального применения?
Ну, максимальная мощность использовалась в Советском Союзе. Почему? Потому что в то время ракеты были не всегда точно летели в цель, да, и поэтому выбирали мощность боеголовки 750 килотонн, например, да, и этого достаточно было, потому что если ракета отклонилась, боеголовка отклонилась в сторону от центра цели, куда мы ее на 300, 400, 500 метров, да, или даже на километр, то этой мощности хватало, чтобы решить...
А в Хиросиме какая мощность была?
На Хиросиме под 10 и 20
килотонн. А здесь 750.
То есть... А здесь 750.
75 Хиросим.
10 боеголовок по 750. Вот у нас до сих пор есть такая ракета, которая на Западе называется «Сатана», а мы ее называем «Воевода». Р-36 там с определенными буквами, да, 210 тонн ракета весом. Весен, да? Да, сейчас мы ее меняем на «Сармат», примерно такой же, да. И у нее было 10 боеголовок, на каждой боеголовке было 750 килотонн.
То есть 75 Хиросим, еще
немножко. Да, они были индивидуального наведения, разделяющиеся головные части индивидуального наведения. Как говорят военные, РГЧ и Н. Да? То есть вот эти вот знания о том, что у нас их было когда-то 306 штук, таких ракет. Поэтому американцы, напуганные такими ракетами, пошли к нам на поклон и подписали с нами договор СНВ-1, потом СНВ-2, потом СНВ-3,
вот и сократили. Сняли вопрос практически с языка, прежде чем поговорить про договоры, которые сдерживают или не сдерживают силу ядерного сдерживания, простите за тавтологию. Вот что хочу спросить. Вы сейчас рассказали про ракету «Воевода», 10 боеголовок, 750 мегатонн каждая. И при этом наши европейские соседи, как говорится, еще чего-то на Россию бочку катят. Тут вот, наверное, эти ракеты упоминаются, когда говоришь, что одной ракеты хватит на...
Ну, на целый континент.
На целый континент. Ну, вот это ответ на вопрос не только, почему подписывались договоры, но и почему сегодня новая американская администрация так резко сдала назад и как иногда проговаривается, говорит о том, что предыдущий, то есть Байден, поставил мир на грань ядерной катастрофы, и особенно пальцем показывают на Зеленского. Говорят, вот этот парень... тащит весь мир в третью ядерную войну.
Я вам скажу больше, это не совсем так, потому что некто Дональд Трамп, будучи 45-м президентом Соединенных Штатов, он не хотел продлевать договор СНВ-3. Он делал все возможное, чтобы этот договор закончился на нем, потому что он должен был в 21-м году закончить срок его действия. Вот он в 20-м году заканчивался его пребывание на власти, он требовал от нас, что мы привлекли китайцев.
Ну, это были такие красивые разговоры,
да. Вот. И Байден, только вступив в должность президента, тут же продлил этот договор.
Ну, видите, вот. Видимо, американские президенты, как перестают быть президентами, у них открывается третий глаз, не знаю, ну, они начинают смотреть независимую прессу, а не только те бумаги, которые готовят их помощники. Так вот, возвращаясь к договорам, которые сегодня... действует. Какой договор сегодня ограничивает вот эти самые силы ядерного сдерживания или стратегические наступательные вооружения?
Ну, практически таких договоров сейчас нет, потому что Соединенные Штаты сделали все, чтобы последний договор, Кстати, из всех договоров, которые были между нами и Соединенными Штатами, выходил Дональд Трамп.
О, какая неожиданность, да?
Да, вот как это, он вышел из договора об обычных вооруженных силах в Европе, он вышел из договора об открытом небе, он вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вот он не захотел продлевать договор СНВ-3. Вот.
А он действует или истек?
Он ограниченно действует. Мы приостановили свое участие в этом договоре, кроме одного пункта. Вот. Ну и потом американцы приостановили. Почему мы приостановили свое участие в этом договоре? Потому что американцы не выполняют свои обязательства по этому договору. Ну, например, раз там, в 2 месяца, раз в 3 месяца мы должны принимать их инспекцию, они должны принимать наши инспекции, чтобы проверить, как соответствуют те данные, которые они нам сообщают, потому что каждые полгода должны были сообщать количество развернутых ракет и количество боеголовок.
А как они что, ходят и пересчитывают их?
Ну, конечно, мы
идем. То есть прям так, вот во все, ну, как говорится, закрома Родины их
не,
пускают?
Нет, ну не все ходят, это же, понимаете, это же долго, есть 400 ракет стоит на боевом дежурстве, все не пролезешь, у нас же есть спутники.
Они никуда не спешат. Знаете, приедет 400 симпатичных американцев.
Время инспекции ограничено. Вот. Так вот, американцы стали нам всячески ставить палки в колеса. Ну, например, самолет не пускают наш в Соединенные Штаты, чтобы прилетал, да? Или чтобы он там не ночевал, этот самолет. Вот. Или, например, они нам говорят, что мы в подводных лодках, подводная лодка «Огайо», мы там 24 пусковые шахты на нем, мы 4 шахты заменили на... вынули «Трайденты» и поставили там крылатую ракету «Томагавк». Мы говорим, хорошо, покажите. Мне говорят, так «Томагавки» не входят в договор СНВ-3.
А что их смотреть? «Томагавки» как «Томагавки», да?
Нет, они не входят. Мы же должны знать точно, сколько там находится ракет, да? Это же любой договор опирается на доверие. А если доверия нет, если нам не показывают эти... Или, например, на своих бомбардировщиках Б-52. Вот там специально есть револьверы, на которых крепятся бомбы или ракеты, крылатые с боеголовками. Там мы сняли эти самые. Мы переоборудовали вот столько-то бомбардировщиков на простые ракеты без крылат. Я говорю, покажите они. Мы не можем вам показать, мы должны вам показывать только те, которые с ядерными боеголовками.
А, они теперь не ядерные, поэтому
да,
вам не показывают.
Да, поэтому теперь
красавцы.
Как вы хотите, да. А дело в том, что любой этот бомбардировщик засчитывается за одну ракету стратегическую, да. Там интересно, мы не знаем, сколько крылатых ракет может поместиться в один бомбардировщик. Нет, но мы знаем объем, который может, ну, 24 ракеты может поместиться, там 40 ракет, но сколько в данный момент на бомбардировщике ракет, мы не знаем. И узнать невозможно.
Виктор Николаевич, у нас до конца первой части программы осталось чуть меньше 2 минут. Вот еще.
Вот 1 минута, я просто вот скажу, давайте, какой пункт действует. Единственный пункт действует из этих договоров. Мы предупреждаем американцев, американцы предупреждают нас о пусках испытательных ракет. Да? Вот, чтобы они не приняли испытательный пуск.
Ну, здесь
пуск,
логика понятна, да, запустили, мы, да, не знаем, какая она летит, ответный пуск, ну и понеслась. А есть перспектива возобновления полномасштабного договора СНВ?
Я боюсь, что при Байдене это сложно будет.
Нет,
противник этих договоров.
При Трампе вы имеете.
Ой, извините, при Трампе это сложно будет, потому что, вы понимаете, у Трампа есть один... Он же хочет сделать Америку снова великой. А что такое великая? Это значит, по сравнению с остальными, все остальные ниже. А договора заключаются между равными странами. И когда американцы подписывали нами договора о стратегических наступательных вооружениях, они признавали нашу безопасность, равную безопасность Соединенных Штатов. А Трамп не признает Россию равной по безопасности Соединенным Штатам. Ну, поэтому он вышел из этих договоров.
Ну, да, делать Америку великой ему гораздо удобнее, если у нее не связаны руки никакими договорами. Но очень здорово, Виктор Николаевич, что вы сейчас вспомнили о том, что мир стал опаснее благодаря Дональду Трампу, который вышел из целого ряда договоров. Дорогие друзья, ну а мы сейчас ненадолго выйдем из эфира, будет выпуск новостей, после чего мы вернемся к обсуждению очень серьезной Тема это силы ядерного сдерживания, так что никуда не переключайтесь, пожалуйста.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». У нас в гостях Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Говорим о ядерном оружии, о силах ядерного сдерживания. Ну, тема, прям скажем, невеселая и очень серьезная, но вопросы поступают. А для того, чтобы этих вопросов было больше, я вам напомню, телефон СМС-портала +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Ну и телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Наш слушатель с ником КДМИАЙ пишет: тактические ядерные боеголовки присутствуют почти во многих странах. То есть так хорошо, почти во многих, как-то так, да? Даже в тех, которые, казалось бы, это невозможным. Я не очень понял до конца, что он хотел сказать, но вы можете как-то это прокомментировать, Виктор?
Ну, ядерными государствами считаются 9 государств. Есть 5 официальных ядерных государств. Соединенные Штаты, Россия, Франция, Великобритания и Китай. Почему они официальные ядерные государства, 5 государств ядерного клуба? Потому что они были ядерными государствами до подписания договора о нераспространении ядерного оружия. Потом в договор не подписали, но стали ядерными государствами Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль, который не признает себя ядерным государством.
То есть 8,5 стран.
Ну, Голда Мейер говорила так: у нас нет ядерного оружия, но если надо будет, мы его применим. Вот. Ну, известно, что у Израиля есть ядерное оружие. Они же посадили одного своего ученого, который рассказал о том, что у них ядерное оружие, на 20 лет. И вот он же вышел, но тем не менее...
Сразу возникает вопрос. Смотрите, у Израиля вроде есть официально... То есть неофициально есть, официально нет ядерного оружия. А почему Ирану нельзя иметь ядерное оружие? Он ведь не подписывал никаких соглашений, которые запрещают ему их иметь, ну, если не считать ту ядерную сделку, которую потом Дональд Трамп, собственно говоря, и разрушил.
Да, ну вот, но фетва есть верховного лидера Ирана, который запрещает создание ядерного оружия.
Но Израиль это как-то не успокаивает.
Израиль это не успокаивает. Дело в том, что они действительно в течение 2-3 недель могут его создать. Для этого ядерного урана-238 они выработали достаточно, обогатили его до, ну, до 60-70%, уже рассказывал, но надо до 90% как минимум. Но обогатят, если понадобится. Так что создать ядерное оружие... Когда я учился в школе, я не знаю, как сейчас в 10 классе, но у нас в учебнике по физике была схема атомной бомбы, как она создана и из чего она состоит.
Вот я, честно говоря, не помню, что было в наших учебниках, но, Игорь Николаевич, я задал этот вопрос, ну, чуть-чуть в провокационных целях. Я что хочу понять, и чтобы поняли, убедились наши радиослушатели. Вот есть международные договоры. Ну, например, вот подписали договор о нераспространении. Это значит, что нельзя распространять. Еще какие-то договоры, например, СНВ, ограничивающие какой-то военный потенциал. А когда Соединенные Штаты Америки, Израиль, там, еще какие-то государства говорят, мы не допустим создания Ираном ядерного оружия, это основано на чем? Я правильно понимаю, что только на их желании, чтобы у Ирана не было этого оружия?
Именно так.
И все.
И на амбициях, да? Мы вот мы, паны, мы можем, а эти вот крестьяне, поросюки, они не имеют права на ядерное оружие. Только мы, властелины мира, имеем право на ядерное оружие. Вот на чем это основано.
Но это не выглядит как предлог для агрессии против Ирана?
Ну, это выглядит как предлог для агрессии против Ирана. Но если бы они знали, что они могут победить Иран, они бы агрессию эту совершили. Но поскольку они имеют опыт, вы же помните, когда студенты захватили американское посольство, удерживали 494 дня.
Конечно, помню, мне было лет 9 примерно.
Ну да, но вот и они 490 дней держали как бы американских граждан в, ну, как бы в заложниках, и Картер организовал экспедицию для того, чтобы их освободить, и вертолет американский разбился посреди пустыни иранской, и они еле-еле внесли оттуда ноги, с тех пор они не предпринимали
никаких... Да, на этом разбилась и политическая карьера Картера, который вот совсем недавно, в возрасте 101 года, скончался. У нас есть звонок, Виктор Николаевич, возьмем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, Олег. Хотел спросить, вот все-таки на втором сроке Трамп вполне адекватно оценивает российский стратегический ядерный потенциал, чего нельзя сказать об основных европейских натовцах, а тем более, так сказать, о киевской хунте. И в этом, наверное, проблема, что мы не можем вот как бы усилить, обеспечить безопасность нашей страны, ну, в контексте, скажем, укровойны. И, ну, я не знаю, какие они там отмороженные, или их не трогают, поэтому они не боятся. Но именно вот главари укронацистского режима, они спокойно ведут с нами вот эту укровойну, не обращая внимания на наш ядерный потенциал. Там тактическое ядерное оружие, например, и тому подобное. Также вот европейские натовцы основные ведут
себя. Я бы попросил вас в форме вопроса.
Вот, вопрос в этом. Как мы можем проецировать вот нашу силу и обеспечивать нашу безопасность? И как вот роль нашего ядерного оружия в этом, учитывая вот эту проблему укрокризиса?
Ну, в специальной военной операции мы ядерное оружие применять не будем. Это мое личное убеждение, глубокое.
Я с вами полностью согласен.
Потому что украинский народ – это наш народ, это оболваненные, обманутые и так далее и тому подобное, но это наши... Братья, сестры, мы применять ядерное оружие не будем. И потом давайте не забывать, что применение ядерного оружия – это заражение, радиационное заражение местности. Опять же, нашей земли. Зачем мы будем делать? А вот для Европы мы не пожалеем ядерного оружия. Я думаю, мы не такие жадные. Если они захотят, они его получат. Как бы они там ни прыгали, ни выпендривались, как бы они нам не угрожали. Вот Европа слишком тесная. Общежитие для европейских государств, таких как Германия, там, Великобритания, Франция, Польша. Ну, с Польшей надо быть осторожным, потому что там рядом Калининград, там рядом Белоруссия. Вот. Но мы выберем точку применения, если надо, понадобится. Так что они это понимают и знают, но они все время надеются, что мы не применим ядерное оружие. Но пусть попробуют. Агрессия против нашей страны, у нас есть ядерная доктрина, так называемые основы политики Российской Федерации в ядерном сдерживании, и там четко расписано, когда мы имеем возможность применить ядерное оружие.
Виктор Николаевич, когда мы говорим о ядерном оружии, конечно, нужно коснуться ядерной программы Украины, потому что я абсолютно убежден, и это говорилось несколько раз на высоких трибунах, о том, что одним из факторов принятия решения о начале специальной военной операции было выступление Зеленского во время визита, по-моему, во Францию, где он сказал, что Украине надо срочно получить ядерное оружие. Такие заявления были и после этого, уже после начала специальной военной операции. Как там обстоит дело? Что?
Но Украина не может создать ядерное оружие. У нее для этого технических возможностей нет. На Украине никогда не было... фабрик по обогащению урана. Да, там есть урановая руда, вот железные воды под Днепропетровском, знаменитые урановые рудники. Эти уран можно там добывать, руду, но ее надо обогащать. Надо несколько тонн урановой руды для того, чтобы получить уран, боевой уран.
Олег Николаевич, вы подходите с точки зрения, ну, вот, процесса логики, производства. Да. А я вам напомню ситуацию, ну, я уж не помню, может быть, 5-6-7 лет назад. Когда на полном серьезе писали, что, значит, запрещенные в России организации ИГИЛ, некие ученые сидят в пустыне, они вот сейчас вот-вот изобретут атомную бомбу. То есть это приходят англосаксы, приносят готовую бомбу, на нее клеится трезубец, как на беспилотник, и Зеленский заявляет, а мы уже имеем.
Ну, дело в том, что за ядерным оружием достаточно хорошо следят, и так просто англосаксы сделать не могут. Если они сделают, они навлекут на нас справедливый гнев.
На них, наверное.
На них, да, на них, да. И на Зеленского, и на них тоже справедливый гнев, и они получат свое «мама, не горюй».
То есть вы считаете, это невероятный сценарий?
Я думаю, что этого не должно быть, и, наверное, не будет. А зачем им это делать?
Но а зачем все это им нужно? Чтобы уничтожить Россию, ослабить ее?
Нет, вот ослабить Россию, да, запугать Россию, да, вот, запугать российский народ, да. Но вот зачем беспилотники украинские атакуют Курск, да? Зачем Белгородскую область атакуют? Жилые дома, где нет никакого вооружения.
В этом нет никакого военного смысла.
Да, но нет, есть психологическое воздействие, да? Они показывают, что у них длинные руки, они могут кого угодно убить, кого угодно уничтожить, да, что Россия не в состоянии защитить своих граждан и так далее.
Но это им ничего не дает. Их вышибли из Курской области наши солдаты, которые с каждым днем все злее на то, что творят солдаты.
Я по этому поводу спорить с вами не буду, я целиком и полностью разделяю это. Но они это делают рациональным объяснением вот этой авантюре Зеленского, почему он 74 тысячи человек своих элитных частей уложил в Курской области, якобы для того, чтобы иметь аргументы для переговора с Россией и обмена территории на территорию. Ну, кто будет в России менять российскую территорию
на российскую территорию? А знаете, я что скажу? Я вчера имел, как говорится, честь прочитать, ну, не в руках держал, в интернете прочитал, короче говоря, оккупационную газетку, которую издают в Курской области, ну, издавали уже теперь украинские власти. Газетка весьма циничная, называется «Свободная Курщина». И вот на первой странице, значит, в соответствии с канонами газет Третьего рейха, там Гитлер рассказывает, как все хорошо, а здесь Зеленский. И он объясняет, для чего ВСУ вошли в Курскую область. И знаете, что он говорит? Он говорит, что если бы они туда не вошли, то Россия бы буферную зону начала делать на территории Сумской области. И эта газета выпущена через два дня после вторжения. То есть все наоборот. Они якобы атаковали Курск, потому что мы хотели делать зону. То есть врут, передергивают, поэтому, ну, правда, от них не дождешься.
Но и теперь мы сделаем какой-то эту зону, где вопрос.
Вот теперь-то мы ее как раз и сделаем.
Да, да, не только в Курск, Сумской области, но и в Харьковской, но и не исключено Днепропетровск.
Вопрос поступил от нашего слушателя. Как вы считаете, если бы у Украины было ядерное оружие, началось бы СВО?
Я думаю, что если бы у Украины было ядерное оружие, то оно бы было применено обязательно. Потому что американцы... Кстати, вот давайте вернемся к истории, когда украинцы говорят, что у нас было ядерное оружие, но у нас их заставили...
Будапештский меморандум.
Да, да, Будапештский меморандум. Ну, во-первых, у них не было ядерного оружия, это было оружие Советского Союза. Стратегическое и тактическое ядерное оружие. Правда, после провозглашения независимости Украины они тут же украинскую, Винницкую ракетную армию и в Припяти, извините, не Припяти, ну, сейчас вылетело из головы, воздушную армию стратегическую объявили своей собственностью, да, и они и Черноморский флот объявили своей собственностью.
Ну, пытались, да.
Да, не пытались, они объявили, это приняло решение Верховная Рада Украины, вот. Но единственное, что они не могли, у них не было кодов для использования ракет. Запустить ракеты они не могли. Да, и тактическое ядерное оружие тоже применить не могли. Не было кодов, чтобы взорвалась атомная бомба, да, или ядерная боеголовка. Поэтому американцы, напуганные этим явлением, приложили максимальное давление на Украину, заставили ее отдать ядерное оружие одному владельцу России. Кравчук, первый президент Украины, объяснял это, почему они отдали, тем, что его обслуживать ядерное оружие очень дорого, что 2 миллиарда стоит шахты обслуживать, ну и так далее. Там у Украины таких денег нет. Но взамен за то, что Украина отдала свое ядерное оружие, мы им заплатили 2 с лишним миллиарда рублей, еще 80 миллионов. И, кроме того, бесплатно дали ядерное топливо для украинских атомных электростанций. Да?
У нас звонок есть. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем вас.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас.
Вот в свое время Япония хотела, так сказать, развивать альтернативную или, ну, как бы, природную энергетику, то есть создала вот эти, так сказать, воплотила, вернее, в изделии, там, Toyota и прочее, в виде электромагнитных двигателей и прочее, то есть, ну, как бы, вот тогда Нетаньяху дал, собственно говоря, приказ применить вот геооружие, то есть взорвал...
Подождите, давайте, уважаемый, прошу вас вопрос по теме нашей программы «Силы ядерного сдерживания». Есть?
Вот, так сказать, ядерное сдерживание. Какие силы могут быть? единственная наша сила сдержать, вот, так сказать, амбиции.
Я вижу, что вам нужно время для того, чтобы сосредоточиться и вопрос сформулировать. Но, возвращаясь к тому вопросу, который был задан до этого, я просто хотел дополнить, если вы не будете возражать ваш ответ, напомню, это вопрос, как вы считаете, если бы у Украины было ядерное оружие, началось бы СВО? Вот у этого вопроса есть предыстория, которую мы сегодня уже в программе обсуждали. Как только становится ясно, что Украина движется в сторону получения ядерного оружия, начинается специальная военная операция. То есть никто бы не стал ждать того, что у Украины появилось ядерное оружие. Вот это нужно понимать. И наш уважаемый гость считает, что вариант «шел-шел и нашел» с ядерным оружием у Украины не получится. Знаете, сказать, что в пещерах сидящие ученые на коленках, значит, накропали там, как они пытаются сделать с более простыми системами вооружения, с беспилотниками, вот с ядерным оружием такое не получится.
Ну, и один из поводов для начала специальной военной операции было заявление Зеленского, что они будут создавать свое ядерное оружие.
Конечно, да. Но тот, кто задает вопрос, он уже переходит как бы в... А вот если бы было, а вот не было бы. То есть специальная военная операция – это средство предотвратить получение Украины ядерного оружия. Об этом, кстати, Путин многократно говорил и после этого. Ну, у специальной военной операции много целей. Вот одну из них мы с вами, так сказать, обязательно вспомнили. Я уверен, что... В тех документах, которые, на мой взгляд, с большой вероятностью будут все-таки фиксировать итоги специальной военной операции, там обязательно будет зафиксирован безъядерный статус Украины, нейтральный статус Украины, потому что это две важные вещи. Хочу, кстати, напомнить, что когда Украина в 91-м году, так, ну, скажем, получила свой суверенитет в подарок от русского народа, там была принята Декларация независимости, и в ней... Тогдашняя Украина писала о том, что она будет как раз нейтральным, безъядерным государством. То есть дальнейшие...
И в Конституции было это записано, кстати.
А потом Конституцию они переписали. То есть получается, что независимость получила дружественная Россия, Украина, которая зафиксировала эту дружественность, свою добрососедскость вот в фундаментальных документах Конституции и в Декларации независимости. А потом там произошел государственный переворот, ну, по сути, их два, да, один в 2004, другой в 2014 году, и потихонечку эти фундаментальные документы либо забыли, либо переписали. Дорогие друзья, хотел напомнить вам телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Мы продолжаем беседу с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Николаевичем Литовкиным. Говорим о силах ядерного сдерживания, поэтому я прошу ваши вопросы именно по этой теме говорить. Когда мы говорим о ядерной опасности, вот... Тут вопрос вот какой. Наличие ядерного оружия у какого-то соседнего государства, оно является фактором нейтральным, фактором опасным, или это зависит от того, кто находится у власти? Ну вот, например, ядерное оружие есть у Северной Кореи. Это по отношению к России ведь угроз-то никаких не создает?
Нет, не создает, конечно, угрозы. Единственное, что когда Северная Корея проводила испытания ядерного оружия, да, она не всегда... об этом объявляла, не всегда предупреждала, и, естественно, ветер мог, они делали подземные взрывы ядерного оружия, да, и ветер мог отнести вот радиационное облако в сторону нашего Дальнего Востока, да, он очень близко от Северной Кореи. Конечно, это могло создавать опасность, могло создавать опасность земные...
А вот они нас предупредили. Вот они говорят, будет ядерный взрыв.
Ну, тогда
и тот же самый ветер, тот же самый...
Мы предпринимаем какие-то меры для защиты, предупреждаем наше население, что оденьте маски на себе, закройте окна и так далее и тому подобное, чтобы ничего этого не получилось. Ну,
то есть предупрежденный вооружен.
Ну, как-то мы могли бы защититься, да, а не просто. Кстати, вот северные корейцы, Дональд Трамп убедил северных корейцев, чтобы они не проводили испытания ядерного оружия. Он пытался Северную Корею заставить отказаться от ядерного оружия, если вы помните, да?
Ну, это, мне кажется, такой пиар-ход был.
Но это был яркий пиар-ход, между прочим. Никто до него не сажал напротив Ким Чен Ына и не проводил с ними переговоры о том, чтобы... Он, конечно, много чего обещал Ким Чен Ыну, снять санкции там, и так далее и тому подобное.
Он, кстати, обещает одно и то же. Вот смотрите, да. Что он обещает? Он обещает застроить все отелями. Он сейчас обещает сектор Газа застроить отелями, значит, Северную Корею застроить отелями. Где Дональд, дорогой, отели в Северной Корее? Нету их там.
Я вам больше скажу. Вот у нас возвращение дипломатов на место, да, сколько уже месяц мы переговоры об этом говорили, кроме посла нашего никто не приехал в Вашингтон. Неужели так долго надо вести переговоры о том, чтобы у нас посольство работало не только уборщица, работали все остальные дипломаты?
Ну, Виктор Николаевич, я, ну, у меня есть знакомые дипломаты, в силу, как говорится, дружбы, я чуть-чуть погружен в эту проблему. Значит, я полагаю, что американцы и наши двигаются в этом направлении очень активно, но нет каких-то прорывов, потому что если вы вдруг восстановили деятельность всех посольств друг у друга, то сразу возникает вопрос, а по всем остальным, и у вас возникает ощущение, что движение идет только в деле нормализации работы дипломатических миссий, где, как Владимир Владимирович говорил, что останутся одни уборщицы, чей труд, конечно, важен, но не для этого открываются дипломатические миссии.
Я боюсь, что мы отклонимся от нашей главной темы. А Черноморская сделка, которая должна заработать только тогда, если у нас будет возможность...
Я отвечу коротко на все вопросы. Сейчас, на мой взгляд, главный камень преткновения следующий. Запад, особенно в меньшей степени американцы, в большей степени другие, и, значит, украинцы говорят следующее. Давайте мы остановимся, у нас будет перемирие, а потом произойдет перезагрузка украинской власти, и все остальное будет потом. Россия говорит, нет. Вы сначала перезагрузите это все, снимите санкции, откройте посольство и так далее и тому подобное, и тогда, потом мы зафиксируем это перемирие и уже какие-то политические решения. И вот что первое, вершки или корешки, вот это, собственно говоря, и решается. Каким образом силы ядерного сдерживания нам в помощь в этом дипломатическом шахматном поединке?
Очень мощная, если у тебя за спиной находятся ракетные войска стратегического назначения, морские, ядерные силы и воздушные, 100% абсолютно новые, в отличие от американцев, да, и ты уверен, что они сработают так, как они сработают, и твой противник на переговорах знает, что за твоей спиной находятся вот такие мощные стратегические ядерные силы сдерживания, то ты уверенно себя ведешь и чувствуешь на этих переговорах.
Виктор Николаевич, до конца программы у нас 3 минуты. Я хотел как раз задать вам вопрос. Сейчас, наверное, происходит... Я полагаю, что происходит постоянная модернизация нашей ядерной триады. Что, как говорится, на подходе, что уже есть, что расширяется? Вот как
там дела? У нас сегодня 2 абсолютно новые ракеты. Вот это «Сармат». Приходит на смену воеводе. У нас от воевод осталось где-то 40.
Это вот те самые, дорогие друзья, воеводы, где 10 боеголовок, да, каждая, да, по 75
херосин. А теперь будет «Сармат», у которого может быть 15 боеголовок. Извините, и он может летать не только через Северный полюс на восток, на запад, и через Южный полюс. У него дальность очень большая. И через Южный полюс у американцев нет никакой защиты от наших боеголовок.
А вторая ракета?
А вторая ракета — «Авангард». Она жидкостная ракета. Ракета достаточно возрастная, но гиперзвуковой блок стоит там, который летает со скоростью 27 махов. Что такое 27 мах? Это 27 скоростей звука. Если кинжал 10, циркон 10, вот, а это 27. У американцев нет таких гиперзвуковых ракет. У китайцев есть, но не с такой скоростью.
Ну, сложно себе представить такую скорость. Это буквально, я не знаю, сколько, а до Соединенных Штатов такая ракета.
Ну, это минут 15 лететь.
Минут 15, ну, да. Все-таки. А до Европы там считанные минуты какие-то.
Ну, если... Что такое гиперзвуковая... Что такое один мах? Это 3 километра 300 метров в секунду.
Да, поразительная скорость, конечно. Да. Дорогие друзья, ну, плавно уже... Подводим итоги очередного программы «Наследие». Мы сегодня обсудили силы ядерного сдерживания, вспомнили, когда они зародились, из чего они состоят, в каком состоянии они сегодня. какие ракеты приходят на смену тем силам, которые есть, как это помогает нашей дипломатической деятельности. Ну, то есть, как говорится, чем сердце успокоится, как вот... Я думаю, что наше сердце успокоится тем, что Россия под надежной защитой. Я думаю, на этой оптимистической ноте мы и закончим нашу программу. Спасибо, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, через неделю снова увидимся. До свидания.